Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Часов и 8 минут, среда, 4 февраля, за окном, это программа «Моторы». А что, поехали? Поехали, да, уже можно заводиться, уже можно стартовать. Меня зовут Александр Капков, с вами у микрофона буду ближайшие полтора часа. О чем поговорим? Да, обо всем. Зима за окном, знаете, я тут брал тестовый автомобиль дизельный. Можно поговорить и об этом? Ведь вы же наверняка много сталкиваетесь с тем, как эксплуатировать. Какие особенности эксплуатации есть у дизельного автомобиля? Хотя, честно говоря, знаете, мне все больше и больше кажется, что скорее это наше стереотипное мышление о дизельных двигателях. Слушайте, они мне привлекательны. Не знаю, как вам. Но это мы узнаем. Это мы узнаем совсем-совсем скоро. Я же хочу вам напомнить, что за новым тест-драйвом нового X-Trail Nissan можно следить в Инстаграме Романа Щукина «Автоводитель», пожалуйста, или на Фейсбуке. Точно так же можно это делать. Уже и посмотреть можно, и пообсуждать, как новый X-Trail похож на Кашкай или Кашкай похож на новый X-Trail. Это еще, мне кажется, стоит обсудить. И вопрос, на самом деле, не закрывается. В остальном, я думаю, стоит лишь напомнить о том, как обстоят дела на столичных дорогах к этой минуте.
В движении.
Я думаю, никого не удивит один балл на Яндексе, правда ведь? Потому что 7.09, и вроде бы все должно хорошо ехать. По крайней мере, мне так кажется. Но вот, например, это не кажется Киевке, и это не кажется Горьковке, которые уже сейчас показывают себя как на 8, да так и на 9, и на 10 часов утра, я бы сказал. Потому что от поселка Московский перед Московским кольцом Киевка тормозит, и я так полагаю, давайте я вот дорожные события включу, ну так и знал, дорожно-транспортное происшествие на развязке, и есть еще одно при съезде на Саларьево ДТП. Что за восклицательный знак? Газель сломалась. Но это, я думаю, не сильно сдерживает движение. Что касается Горьковки, то здесь дорожные работы при съезде на Балашиху, это который первый, если ехать из Москвы, там мост, по-моему, да, строят. Вот я так полагаю, все из-за этого и подстаивает. Ну и в Москве уже есть пробки. На самом деле, ни для кого не секрет. Уже на этой неделе Новорязанское шоссе стоит глухо из-за того, что там какие-то ремонтные работы на перекрестке с Липецкой улицей. И я бы отметил еще шоссе энтузиазма, которая несколько необычно сейчас подстаивает перед станцией метро «Авиамоторная» для этого времени. 7373948. Если где-то есть еще особенные пробки, о которых я не сказал, то вы вполне можете это исправить. Либо прислать на номер плюс 7-925-48-948, так как это сделал 65-й. Рязанке неважно, сколько время. Доброе утро, 93-й, доброе утро и вам. 30 минут от Кузьминок до текстильщиков. Это, в принципе, неплохой результат. 30 минут с утра. Послушайте, кто-нибудь сегодня воспользовался моим советом встать пораньше и доехать до работы за 15 минут? Или я опять один такой? 7373948, где едете вы? Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, говорит Александр, город трудовой славы, Подольск. По Симферопольскому шоссе по направлению в Москву. Здесь реконструкция шоссе идет. Но еще и авария после Щербинского кладбища в левом ряду. Поэтому небольшое затруднение здесь. Будьте внимательны.
Спасибо, принято. Слушайте, но у вас так, в принципе, я бы сказал, что более-менее неплохо. Есть действительно дорожно-транспортное происшествие, но красного созревания вокруг него что-то я не наблюдаю. Ну, я надеюсь, что и у вас также не встретится никаких сильных заторов. Далее 7373948, где едете вы? Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Леша.
Я просто хочу сообщить о том, что очень долгое время на протяжении Ленинградского шоссе в центр, в районе Сокола, перед уходом в туннель, ограничен почему-то вот, бордюрами левый ряд, никакого ремонта не происходит. То есть чуть ли не полряда убрали, из-за этого каждое утро многие водители приходят перестраиваться правее, соответственно, от этого пункта.
Принято, принято, спасибо. Это сообщение о том, что стоит ограждение на Ленинградке. В центр, перед Соколом, перед туннелем на Соколе есть такое действительно. И приходится перестраиваться, и приходится несколько из-за этого подтормаживать. Ох, Сокол, Сокол, любимый ты наш тоннель, любимая стройка. Я не помню, мне кажется, с давних времен существует эта пробка на Соколе. Она то улучшается, то ухудшается в последнее время с строительством новой этой огромной развязки. Мне кажется, стало немножко лучше. Посмотрим. Может быть, когда-нибудь наши правнуки увидят завершение этого строительства. Ладно, поехали дальше.
Моторы.
И что? Да, давайте я вам парочку новостей. Во-первых, скажу, мне понравилась одна, и я хочу, знаете, это будет новость, призыв. Буквально немного времени уделю, а возможно и чуть больше, если у вас есть такой опыт. Потому что опыт следующий от нашего российского коллеги. Ладно, будем говорить так. От российского автолюбителя, который с нерадивых дорожников взыскал 85 тысяч рублей. Не бог весть сколько, но на починку автомобиля, в принципе, хватит. Потому что заехал он в ямку, которая по ГОСТам превышает все мыслимые и немыслимые показатели. Повредил подвеску, здесь нет точных данных, что у него конкретно сломалось, но в итоге подавал в суд и отсудил 85 тысяч на ремонт, на детали и на судебные издержки. Суд встал на его сторону и установил, что Комдорстрой МУ, что такое МУ? Монтажное управление? Монтажное управление МУ, это я помню еще из фильма Шурика, это он меня научил этой аббревиатуре. Там было, правда, СМУ, там было строительно-монтажное управление, но я лишь догадываюсь, что такое МУ. У нас в Москве обычно ГБУ. Ну ладно. Тем не менее, я думаю, они занимаются одним и тем же, а точнее не занимаются этим и именно дорогами. Слушайте, во-первых, почему мне понравилась эта новость? Потому что я хочу, чтобы вы тоже прекрасно помнили о том, как стоит поступать с подобными случаями, потому что они нередки. 75-й на Волгоградке по ходу развязку с Люблинкой и Волжским делают. Неужели мы ее наконец дождемся, Мартин? А мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Потому что я не езжу по этому направлению, честно вам скажу. Я не вижу характер ремонта. Но это было настолько очевидно каждый раз, когда ты там проезжаешь. Поэтому, мне кажется, может, там наконец-то кто-то додумался. От Кожухова до Солчка долетел за 5 минут. Всем хорошего дня. Олег из Кожухова. Вот человек наверняка воспринял мой вчерашний совет. Послушайте, вернусь, пожалуйста, к дорожникам, потому что у нас почему-то сложилась стереотипная мысль такая, что дорожники всегда оказываются безнаказанными. Это неправда. Потому что есть конкретное лицо, есть конкретные компании. Конечно, это чуть сложнее, нежели чем просто подойти и сказать: пожалуйста, заделай, или почему ты не заделал, я из-за тебя поломался, дай мне 5 рублей. Да, это несколько сложнее, чем так, но тем не менее. В Москве, уверен, с этим проблем меньше, потому что они такие ямы и недосказанности в дорожном покрытии. Хороший эпитет. Такие недосказанности в дорожном покрытии имеют скорее исключительный характер. Но, тем не менее, это возможно. И поэтому, если вдруг, не дай бог, с вами случилась такая история, вы вполне себе очень уверенно и совершенно точно можете подавать в суд. Я надеюсь, что суд будет принимать вашу сторону. Такое часто бывает. Узнать о том, кто занимается дорогами там, где вы вдруг попали в яму, в Москве, по крайней мере, очень-очень просто. Они занимаются по округам. Есть ГБУ Северо-Восток, Северный, да, там есть, ну, и так далее по спирали, есть центральный. Магистралями, например, как вылетными занимаются округа, то кольцевыми занимаются отдельные ГБУ. То есть есть ГБУ кольцевые дороги, это отдельная структура. Конечно же, их главная стезя — это Московская кольцевая автодорога, это третье транспортное кольцо. Это отдельные ребята. Что касается Подмосковья, честно вам скажу, не могу ответить на этот вопрос, потому что в этом меньше опыта. Если вдруг кто знает, то, пожалуйста, звоните, говорите, рассказывайте. Либо пишите на наш смс-портал +7 925 48 94 8. Так что, кстати говоря, для этой цели можете использовать наш сайт говоритмосква.ру и твиттер собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Помните вот этот прекрасный портал «Наш город» и какие-то там еще сайты госуслуг? Всегда на каждом из них есть возможность пожаловаться, да, там не работает лампочка в подъезде, не убирают придомовую территорию и прочее-прочее. Также на портале «Наш город» вы можете оставлять и, знаете, заявки, чтобы заделали яму какую-то. вода собирается, я не знаю, или пешеходного перехода нет, или, я не знаю, светофор не работает, вообще облагоустройство при пешеходной территории. Ну, то есть там огромное количество вещей, которые вы можете написать, связанные с дорогой. И они должны это будут устранять. И должны будут устранять это, в принципе, в течение, если я не ошибаюсь, 8 дней. То есть это я к тому, что это все реально видится, это все реально делается. Говорить о том, что это, может быть, каким-то образом отвлекает, знаете, от главных проблем, я сейчас не буду. Но вот на таком мелком уровне человек написал и для него, грубо говоря, сделали. Это все работает, проверено на себе. Так вот, и это я к чему? К тому, что за каждой такой ямкой есть действительно люди, которые за нее отвечают. И если вдруг она стала причиной каких-то серьезных финансовых затрат, как в данном случае 85 тысяч рублей, извините, это даже... Для где? Волгоград, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это суд Волгоград, это даже Волгоградская область, а человек был на Volvo XC90. Ну, наверняка подвеска у него там крякнулась, поэтому 85 тысяч рублей, чтобы ее восстановить, и еще чуть-чуть денежек для того, чтобы судебные издержки покрыть. Так что это вполне нормально, и я хочу, чтобы вы об этом знали и пользовались, не дай бог, опять же, тьфу-тьфу-тьфу, дерево у нас тут есть, постучал, все отлично, надеюсь, ни с кем это не произойдет. Послушайте, а эстакада через ЖД мост соединяет Люблинку и Остаповский проезд? 38-й. Поясните. Я не местный, не знаю, в Тектильщиках Люблинку опускают в туннель под Волгоградку. А, вот, все, у вас два сообщения, я вас понял теперь. То есть, я так полагаю, если верить 38-му, Люблинку будут опускать под Волгоградку, а эстакады через ЖД мост будут соединять Люблинку и Остаповский проезд. А, пардон, ну, выезд-то будет с этим на Волгоградку? Остаповский проезд. Это туда дальше, которая вдоль железки идет. Люблинская улица. Не вижу, где Остаповский проезд. Ладно, вам виднее. Кто там ездит, вам виднее. Здорово. Слушайте, ну, если... Не особенно зацепило, я не вижу вашего какого-то опыта по... дорожным нашим службам, о том, как вы сталкивались с ним, то я так полагаю, что вы с ними не сталкивались, и это хорошо. И это хорошо, значит, ваша подвеска цела, по крайней мере, вы, значит, наверняка передвигаетесь по Москве и Московской области, где дорожное покрытие еще более-менее хорошо выглядит. Ладно, давайте перейдем тогда, пожалуйста, к той теме, которую мы с самого начала заявили. Это дизель. Дизель в зимних условиях. Довольно интересная тема тем, что, мне кажется, гораздо больше мы не знаем, чем знаем. Хотя, казалось бы, при всех преимуществах дизельного двигателя нам говорят статистические данные, что, скорее всего, если вы на дизеле, то, первое, вы относитесь к 10% тех людей, которые выбирают этот автомобиль в России, 10%, 10%, а просто это 0,1, 1 десятая, 10%, это мало. Согласитесь. При том, что спроси любого, хорош дизельный двигатель, скажет, да, хорош. 10% его только выбирают. Я понимаю, что он, конечно же, меньше представлен на рынке, но, тем не менее, есть достойные варианты. И, кстати говоря, второй пункт, если мы видим дизельный двигатель, то, скорее всего, это либо Toyota, притом Toyota наверняка будет либо LC200, либо Prado, либо это будет Газель, пассажирская, либо грузовая, либо это будет Duster. В принципе, разброс большой. Тем не менее, дизельные двигатели, конечно же, есть и на прочих автомобилях. И я думаю, в том числе на вашем, поэтому вы уже набираете 7373948. Водители делятся на три класса. Чистых, грязных и тех, кто работают на дизелях. Ну, да, образно. По мне, так особенностей у дизелей... Это, прошу прощения, 48-й был. А 45-й пишет, по мне, так особенностей у дизелей две. Не глохнуть на пустом баке, чтобы не подкачивать топливо. Потом и... Каманрил... понял вас. Ну, и бензином, чтобы не заправляли. Так, давайте по телефону поговорим. 7373948. Да, здравствуйте. У вас дизель.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, у меня дизель. Недавно приобрел до Нового года.
Чуть-чуть приемчик потише сделайте, пожалуйста.
Приобрел автомобиль Peugeot Expert.
Так.
Вот, дизель, 163 лошади.
Ну, давайте сразу. Он у вас хоть раз зимой не завелся? А, или вы недавно, вы сказали? Ну, 27 вроде было недавно.
Я купил до зимы, до этой зимы. В эту зиму все нормально заводилось.
В эту зиму все нормально. А было минус 27, это правда. Это правда. Но, в принципе, это хороший показатель. Эксперт, я напомню, это такой минивенчик. 7373948, пожалуйста. Еще один представитель, если уж позволите, как написал наш слушатель, грязных. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня был Ford Mondeo дизельный. Отличная машина, просто шикарная.
Слушайте,
очень был доволен.
И при том, мне кажется, у вас наверняка был год выпуска где-нибудь 2006-2008, да?
2008, вот, да, вот третий, да. Mondeo.
Да, да.
140 лошадей, турбированный. Просто замечательный. Ни разу не было никаких проблем. Единственное, заправлялся, конечно, на нормальных заправках. Не буду говорить, каких.
А и не говорите, потому что и на них бывает лажа попадает, честное слово.
Да, бывает и такое. Вот, к сожалению, пришлось менять машину, поменял на гибрид. У Лексусов нету дизеля, к большому моему сожалению. Взял бы дизель с удовольствием опять.
Вы бы наверняка взяли с удовольствием дизель-гибрид.
Да.
Да, да, это верно. Слушайте, ну вот, мне кажется, сейчас это просто яркий представитель человека, который мыслит, может быть, чуть более рационально, чем в основном люди относятся к автомобилю. Но я его в некотором смысле понимаю. Мне почему-то тоже симпатичны, в том числе и гибриды. 7373948, здравствуйте, да.
Доброе утро. Разрешите сообщение?
Конечно.
Внешний МКАД перед Дмитровкой горит машина.
Принято, спасибо. Там есть что-то, какие-то спецслужбы, уже собираются люди, пробка?
Ну, пробочка уже собирается, спецслужб пока не видно.
Никто не пострадал, что-то видно вокруг?
Не очень, темно.
Не очень, понял. Подождите, это внешний МКАД перед Дмитровкой, да?
Да, да.
Принято, спасибо. Ребят, чуть-чуть аккуратнее, если нужна помощь, конечно, будьте там повнимательнее. Посмотрите. Я надеюсь, что все в порядке. Еще раз повторю. Это внешний МКАД перед Дмитровским шоссе. Там, я знаю, конечно, идет сейчас ремонтные работы, если это прямо вот около развязки. Если чуть раньше, то там, конечно, никаких ремонтных работ нет. Но горит автомобиль. Если рядышком, позаботьтесь о том, чтобы все были в безопасности, как и вы, так и те, кто там мимо проезжают. Я надеюсь, что спецслужбы уже едут и уже наверняка нас услышали. Ладно, вернемся к дизелю. 7373948. У вас дизель.
Здравствуйте, Виталий Москва.
Да, Виталий.
Паджеро Спорт первый, седьмого года. Вообще не было такого, чтобы зимой не заводилось.
Слушайте.
Вот тут вот после Нового года морозы сразу были, я ездил в Кострому. Там было утром минус 29. Вышел спокойно. Только единственный нюанс, надо вот ключи, когда включаешь, свечка там зажигается, ее раза 3-4, чтобы хорошо прогрело, и заводится без проблем вообще.
Отлично, отлично. Виталий, слушайте, а вы проверяете дизель, когда на заправку проезжаете? Бросите их показать вам бумажечку, что за дизель у них?
Нет, в основном я на Луколе заправляюсь, и никогда проблем не было.
Проблем не было. Слушайте, во-первых, Виталий, спасибо вам огромное за свечечки, это правда. Это, давайте я вам тоже расскажу, свечи накаливания, которые необходимо прогревать, если температура падает меньше минус... Да вообще на отрицательной температуре пару раз прогревайте это в любом случае. 4 раза, если температура упала ниже минус 10. Но... Если даже температура плюсовая и летом разочек хотя бы можно это делать, либо как минимум дожидаться, пока лампочка погаснет. Еще раз напомню. Включайте зажигание, у вас когда гаснут все лампочки, остается такая желтая спиралька на приборной панели. Это как раз те самые свечи накаливания. Если температура отрицательная, пару раз включайте, выключайте зажигание, они прогреваются. Если летом, соответственно, то просто подождите, пока она погаснет. Вот так вот тем самым вы сможете подогреть воздух перед запуском. Это, в принципе, неплохо. Поэтому такой нюанс для дизельных двигателей, о котором, возможно, вы не знали. Но, кстати говоря, вот уже который звонок, и никто не говорит никаких проблемах, а вы вспомните, сколько раньше, да и сейчас, я уверен, может быть, просто те самые представители грязных об этом не знают. Сколько было разных стереотипных этих мышлений. Чуть ли не каждый человек, когда ему говорили, да у меня дизель, представлял себе, что ты каждое утро залезаешь с горелкой под свой автомобиль и минут 15 там, накрыв одеялом капот, что-то возишься и разжигаешь костер. 7373948, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, ну как с дизелем?
Да, Да, здравствуйте, Юрий, Москва. Езжу Pajero 4, 3.2 дизель. Езжу с 2009 года. Вопросов вообще к нему никаких не было ни разу. Проехал где-то уже 400 тысяч. И вот поменял один раз только свечи накаливания за все вот время этой эксплуатации.
Знали про прогрев вот этот вот? Алло, 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 алло. Алло, к сожалению, наверное, связь прервалась, какая-то прям тишина появилась. Давайте, хоть мне кто-нибудь расскажите что-то интересное про вот эти стереотипы дизельные. Здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, это Евгений, Москва. Да. Немножко ложку дегтя хочу.
Вот, вот, давайте, правильно, пора бы уже.
Ну, у меня в основном были дизеля, сейчас вот пересел на бензиновые, потому что дизель всем хорош, но сейчас цена на дистопливо... такая же, как на бензин практически.
На 95-й бензин, надо отметить.
Да, разница в расходе, она компенсируется частотой проведения ТО.
Так.
Вот. Чаще ТО на дизеле делаешь, расходники, масло, и выходит то на то.
То на то. Ну, вы прям считали по рубчику?
Да.
Прям считали по рубчику. Это интересный, кстати говоря, подсчет. Ну вот, допустим, видите, Евгений говорит, что экономия и все вот эти вот бонусы дизельного топлива сказываются потом на ТО, на ремонтных работах. Это правда. Кто не знал, сообщаю, что на пару тысяч, допустим, все какие-то ТОшные работы по замене масла и прочего, во-первых, и по частоте, выходят дороже на дизельных автомобилях. Я не считал, честно говоря, не прикидывал вот прям до рубчика, да, как я сказал. Не считал. Поэтому не могу вам компетентно сказать на этот счет ничего. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, меня зовут Денис, Москва.
Да,
Денис. Турбодизель. 2008 года, в том году заправился на одной заправке, при минус 25, заводить завел, но буквально через каждые 3-4 секунды глохнул, и пока не поменял фильтра, оттаял машину, залил новое топливо, ничего не изменилось.
Ах, вот оно что. А в итоге-то что произошло?
Замерзла солярка.
Я понял.
Поменяли фильтр, она в гараже постояла, теплом оттаяла, залил новое топливо, и все спокойно.
А, подожди, да, все спокойно. Вы просто сказали, что ничего не поменялось после того, как все сделали.
Не, я имею в виду...
Все.
Устал, как все сделали, и все было хорошо.
Все, я вас понял. Я просто немножко смутился вот этой вашей фразой, что ничего не поменялось после того, как вы произвели некоторые действия. Ну, слушайте, вот все-таки сколько мы звонков принимали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это был как раз вот звонок, что не завелась. Минус один мы выкидываем, который был про ложку дегтя. И, соответственно, один звонок на десятку оказался как раз про то, что автомобиль при минус 25 не заводится. Минус 25, в принципе, не самая критичная температура для дизеля, хотя, конечно, отрицательные температуры все неблагоприятны для него, но тем не менее, даже этой зимой были и минус 27, и все заводились. Возможно, это было, конечно же, дизельное топливо не самого лучшего качества, а возможно, это было просто летнее дизельное топливо, поэтому минус 25 для него просто смерть. И там образовался просто кисель какой-то, который, естественно, нужно было отогревать. По поводу дизельного топлива летнего и зимнего, давайте я вам тоже немножко попозже расскажу. Буквально на новости сейчас прервемся, а потом вернемся.
Моторы.
И поехали дальше с моторами. Что касается темы, по которой мы говорили. Про дизель мы с вами разговаривали. Сейчас зачитаю несколько сообщений, которые пришли на наш сайт, на наш смс-портал. Ладно, давайте еще раз напомню. Плюс 7-925-48-948. Это наш номер смс-портала, куда мы принимаем ваши короткие сообщения. Короткие, потому что, я не знаю, возможно, у вас может не хватать времени для того, чтобы написать огромную историю через смс. Эту огромную историю гораздо легче писать через наш сайт говоритмосква.ру. Там и клавиатура, скорее всего, у вашего компьютера есть. Ну и также есть для средств связи наш телефон 7373948 и наш твиттер собачка далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Итак, Слава Биг, езжу на Туареге, трехлитровый дизель. Плохой бензин убивает бензиновый двигатель на ура. При минус 35 Туарег не давал мне тронуться 5 минут, пока не прогрелся. А потом, как часы. Серый говорит, стереотипы спрашивает. Пару раз в ноябре-декабре забрался не в Москве, за пределами Московской области. Лезь под машину, грей бак. Роман, Ford Galaxy, 2 литра дизель, очень холодной зимой. Очень холодной зимой, так как плохо греется и быстро остывает. Имею печальный опыт с Лукойлом. Возможно. Доброе утро, поддерживаю предыдущую радиослушатель по поводу экономии. То на то и выходит, это как раз сколько убивают затраты на ремонт и обслуживание, и покрывает ли экономия топлива все эти расходы. Не покрывает. Не покрывает. Или как в ноль выходит. 66-й. Стереотипы для дизеля следующие. Тарахтит, не едет, воняет. Сам дизель люблю. Тарахтит, не едет, воняет. Тарахтит, да, да, да. Но слушайте, сегодня он уже не так тарахтит, как какой-нибудь Volkswagen Passat B6 2002 года. Ой, 2002-2004 года. Извините меня. Как прогревать свечи при запуске с кнопки 66-й? Если вы не нажимаете педаль тормоза, а просто сразу нажимаете кнопку, включается зажигание. Точно так же. Своими заявками... А, ну это уже про дороги. Нет, это уже немножко не то. Давайте так. А, я вам обещал рассказать про зимнее и летнее топливо. Хотя, конечно, дизелеводы знают прекрасно про то, что дизельное топливо летом одно, а зимой другое. Конечно, это то же самое дизельное топливо, только оно, конечно, предназначено для разных температурных диапазонов. Когда его меняют? А его меняют на заправках. Раньше это было строго определенное число, 1 ноября каждого года. Его с лета меняют на зиму. И где же обратно было? С зимы на лето. По-моему, в апреле. Март-апрель. Послушайте. В апреле. И вот я сейчас, кстати, не вижу этой даты. Но, в общем, раньше дата была совершенно четкая. Сейчас это не так. Сейчас нет такого ГОСТа. И с 2008 года, если я не ошибаюсь, есть технический регламент, по которому сами владельцы заправок принимают решение, когда менять дизельное топливо с летнего на зимнее, и, соответственно, с зимнего на летнее. Но, по большому счету, вот точно знаю, что в Москве, Подмосковье, просто проводилось много разных тестов. Это примерно в эти же даты происходит. Возможно, даже и 1 ноября, потому что смысла особенного нет менять эту дату. Да? Есть те, которые грешат тем, что там продают зимой летнее топливо. Такое бывает, это правда. Но это, опять же, один случай из 10, по крайней мере, если верить тем тестам, которые проводились, допустим, по той же Московской области. Это касается как заправок с знаменитыми фамилиями, так и заправок особенно... неизвестных. 7373948. Кто натыкался, кстати говоря, и кто вообще уделяет внимание тому дизелю, который он заливает? Летом и зимой, неважно. Кто попадал на летнее топливо зимой? Кто из-за этого страдал и как с этим справлялся? Потому что, ну, сами понимаете, летнее топливо зимой замерзает моментально. Ваш кисель не дает вам тронуться, даже если уже пограничные температуры. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, доброе утро. Доброе утро.
Я натыкался на такое. Машина Grand Cherokee, 3 литра дизель.
Так.
Вот в одно холодное утро вышел, машина запускается и сразу глохнет, Ну, эвакуатор, естественно, на сервис. Мне спросили, вы где заправляете? Я говорю, на BP дизель.
Так.
Не заправляйтесь больше там, посоветовали Газпромнефть. Попробовал, ну, проблема ушла.
А на сервисе-то что сделали? Неужели тепла было недостаточно?
Плохое топливо, я не знаю, что они делали.
Ну, прочистили, наверное, все.
Чистили. Единственное, сказали про плохое топливо. Я удивился, говорю, а почему же тогда он запускался и глох? Ну, потому что в новом Grand Cherokee там есть система отогрева. Они говорят, вот этот кусочек она отогревал, а она запускалась. А потом, в общем, не вникал я вам честно скажу.
Принято.
А вообще, секунду еще, да. Философский вопрос. Сейчас у меня Grand Cherokee бензин, вот дизель, либо бензин, всегда он возникает, и когда у меня возник еще, ну, я отъездил там брать Grand Cherokee, и говорю, ну, что же мне все-таки взять, бензин или дизель?
Это вы сами у себя спрашивали?
Нет, я спрашивал у ребят, которые занимаются техническим обслуживанием, которые ремонтируют автомобили.
Да.
Значит, а мне ответили так, очень коротко. Если собираешься ездить гарантийный срок 2-3 года, ну, пока гарантия, там 2 в Grand Cherokee, бери дизель. Если собираешься ездить больше гарантийного срока, бери бензин. И, во-первых, какая езда. Если по городу, там, выбежал, забежал, сел, снова проехал, выбежал, забежал, однозначно бензин. Если на длительный расстояние дизель. Я спросил, почему? Дизель же он экономичней, он там так далее, там подобное. Они говорят, нету экономии ни в чем. Промежутки ТО, короче, масла да-то больше. Если посчитать, вот это мы же пытаемся все экономить на расходе на бензине, на этих деньгах, оно выходит и на то, а то, может быть, еще и дизель в этом плане дороже получается. Просто никто не считал, а они взяли, мне для интереса посчитали, мне просто любопытно было. А во-вторых, говорят, если что-то получается с дизелем, какая-то проблема с нашим топливом, то ремонт дизеля там тогда 1 000 000 с чем-то обходился, а бензинового двигателя в 300 с чем-то рублей. Вот такая ситуация.
Вот такая разница. Послушайте, да, здорово. Кстати говоря, насчет заводился глох. Да, так оно и есть. Он немножко подогревает то, что там после бензинового насоса, поэтому несколько, немного ему хватало там такого жидкого топлива. Потом уже опять каша шла. Что касается то на то и выходит, уже третий звонок. По сути, не стоит забывать. Конечно же, мы думаем экономить на том, чем мы пользуемся ежедневно. И каждый раз, когда мы экономим топливо каждый день, мы думаем, что мы много-много экономим, и в итоге за год набегает достаточно часто. При этом, конечно же, мы забываем то, что ТО выходит гораздо дороже. Ну, не гораздо, дороже. ТО выходит дороже, и оно происходит чаще. Но мы его несколько списываем со счетов, потому что оно реже, по крайней мере, происходит, чем мы пользуемся автомобилем. Интересно посмотреть, кстати говоря. Я, правда, не считал, еще раз скажу, не считал. Не знаю. Интересно посчитать, сколько это будет. Но давайте не забывать. Все-таки экономия только на топливе, я имею в виду, которую можно выразить в финансовом эквиваленте. А что касается надбавок, то не забывайте, помимо плановых ТО и расходников, таких, например, как масло и фильтры, вам нужно будет еще заниматься и ремонтом. Вот я так полагаю, что когда в сервисном центре, да, где вы спрашивали, и вам ответили, что бери, если на гарантийный срок, то дизель, если планируешь больше, то бензин, связано с тем, что если вы планируете через гарантийный срок, по истечении гарантийного срока автомобиль продавать, то, естественно, прочие ремонты и плановые, и внеплановые будут вам обходиться, ну, соответственно, дешевле. Дешевле, либо совсем бесплатно. И тогда вы не будете особенно с этим заморачиваться и много денег на это тратить. Если уже эксплуатация будет длительнее, поэтому уже придется выкладывать свои деньги из своего кармана. По крайней мере, мне кажется, это вызвано этим. По поводу... Давайте вернемся, правда, извините, что я отвлекся, на лето-бензин, ой, лето-дизель, лето-зима. Вот так. Лето дизель, лето зима. Дизель, лето, дизель, зима. 7373948. Здравствуйте. Да что такое? Что? Телефонная машина сломалась. Давай еще раз попробуем. Здравствуйте, да. Доброе утро.
Доброе утро. Меня Константин зовут. Да, вот работал на Ford Connect. Тоже с утра не заводилось, морозец был. Работал в инкассации. И у меня механик, мужик такой грамотный, так. 5 бутылок кипятка вылили на головку блока. Завелась.
Ну, прогрели, молодцы. Интересный способ, кстати говоря. Ну, слушайте, этот механик, он какой-то вот, как сказать, это там, где обслуживаются вот эти вот все автомобили и инкассации ваши?
Нет, он, сам в банке, непосредственно при банке.
Все, я понял, непосредственно при банке, он обслуживает все автомобили там.
Да, он, следит, да, за техническим состоянием.
Хорошо, ну и что, он говорит именно как раз по ремонту дизеля? Мы понимаем, что он дороже, это есть. Но вот, допустим, если человек, который постоянно этим занимается, этот ремонт, он реально сложнее?
Ну, вы знаете, вот полностью по ремонту ничего не скажу, да, я сейчас оттуда ушел. Ну, просто вот про случай, который насчет свечей.
Понял.
И еще, Роман, можно вот такой вопрос? Я работал в автобусе, да? По поводу лета и зимы. Мы сливали соляру из бака.
Да.
Ставили в 1,5-литровую бутылку. Ставили зимой на улицу.
Да.
И она получается чуть гуще, чем кисель.
Какая температура?
Ну, температура была градусов 22.
22.
И получаете, знаете как, вот есть такая система в автобусе, это прогрев воды, да, антифриза, это Сирока.
Так, да.
Не запускается. Вынимаешь фильтра топливные. Все работает.
Слушайте, это в автобусе?
Да.
Это в автобусе. Ну, честно, я даже про автобус не знаю, как прокомментировать. Мне почему-то сразу вспомнилось, вот после того, как вы сказали про 5 стаканов кипятка на головку цилиндра, и тогда все завелось. Я вспомнил про то, как умельцы где-то на северах вот эти вот патрубки насосных бензиновых насосов пропускают через какие-нибудь коллекторы, через, через какие-то теплые элементы, чтобы это все грелось, подогревалось, чтобы это все не мерзло. Есть и такие способы. Ну, конечно, это все-таки такой уже более гаражный вариант, и это скорее я бы отнес все-таки к тем самым стереотипам, о которых мы говорили. Плюс 7-925-48-94-8-05. Был печальный опыт после заправки на Лукойле. Итог: промывка бака и топливных систем Т-17 по деньгам 2000 рублей эвакуатор плюс сервис 4,2. Теперь заправляются на Шелле, проблем нет. Volvo XC90. Слава ЦСКА и МСК. 6,2 в итоге как раз за придется отдать на XC90, если вдруг плохое топливо. Это надо его слить. Это надо, во-первых, ее довести. Во-вторых, надо слить, прочистить. И вот тебе и будет затраты. Здравствуйте, здравствуйте. Себе стоимость. Наверное, у вас телефон так написал в два слова. Себестоимость дизельного топлива в 10 раз ниже бензина. Примерно. Но это хитрое руководство. Прикрутили цены на солярку, чтобы бензин покупали. Ну, это правда. Я видел заправки, где соляра стоит дороже, чем 95-й. Хотя, конечно, они держатся где-то в одной ценовой категории. В большинстве марок сейчас одинаковые интервалы ТО для дизеля и для бензина. Ну, сколько там? Ну 5000 первые, да, потом, наверное, десятка или 15, в зависимости от автомобиля. И потом уже до 30, 50, так мне представляется. Так ли это на дизеле? 17-й. Глупости. Дизель экономичнее на джипах. Ну, на больших автомобилях, конечно. Мы сейчас не сравниваем с каким-нибудь 1.4 TFSI фольксвагеновскими двигателями дизель, правильно, которые и энергоемкие, и при этом небольшого объема. 7373948, еще пара звонков успеем принять по дизелю. Кто как, у кого какой опыт эксплуатации зимой, да и не только зимой, да. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, меня Сергей зовут. Имел опыт дизельной двух машин, грузачок 200-й. Все, конечно, хорошо, но, опять же, как сказал слушатель по Чероке, на Рике, на Рике, я сломался, завелся, поехал тестировать, сказали, не будет
справляться там. Прям ветер, и... ты могу, да.
Вот, и сказали, что с той заправки прям в тот же день им просто притащили несколько дизелей. Вот, ну, замена масла каждые 5000, если хочешь по гарантии, это насчет экономии.
Так.
На мультивейне, как ни странно, замена масла через 20000. Но опять же, официальные дилеры сказали, что если хочешь долго сам эксплуатировать, то, конечно, 20 тысяч двигатель убьется моментом, лучше ездить через каждые 10. Так что экономим. Во-первых, дико неудобно, я ездил много, и через каждые 5 тысяч, конечно, ездить, менять масло, даже дело не в деньгах, а просто по времени получал где-то раз в месяц. Очень неудобно нам было.
Но это вы правда много ездили, согласитесь, 5 тысяч в месяц накатывать это достаточно много. Работали же наверняка на ней, да?
Работал, ну, вы знаете, даже если так, так сказать, у меня по-любому получается в среднем сам езжу 3000, но раз в 2 месяца ездить на ТО, так сказать, согласитесь, это не очень удобно.
Но ведь так ли правильно говорить о ТО, как о замене масла?
Ну, знаете, а вы не поменяешь масло, сидишь с гарантией. Это благо, я там отъездил 70 тысяч, и мне ничего не меняли, понимаете? А это я за год накатал.
Принято.
Опять же, вот у мультивена 20 тысяч замена масла, так сказать. Но опять же, скорее, если хочешь, чтобы он не накрылся, так сказать, то...
А когда заканчивается официальная гарантия у него? Там же тоже либо...
У мультивена?
Ну да, там же тоже либо время, либо километраж.
А там 100 тысяч или год.
100 тысяч или год. 100 тысяч. А что да. У вас уже прошла гарантия, нет?
Вы знаете, а мы даже не... Знаете, разочаровала очень эта машинка.
Да.
На 80 тысяч там дальше.
На 80 тысячах отдали. Принято, спасибо. Каждые 5 тысяч... Слушайте, ну на обычном автомобиле тоже советуют каждые 5 тысяч менять масло. Это есть такое. Единственное, конечно, я не думаю, что каждые 5 тысяч вы это делаете. По крайней мере, в начале. Там-то потом можно и пореже это делать. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, чуть-чуть приемчик потише, и будет вообще отлично, да.
Да, сделал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот владел BMW 330, 3 литра атмосфера, и сейчас вот владею пятеркой BMW E60, 3 литра турбодизель.
Ну,
вот.
Да.
По этому поводу хотел бы прокомментировать, то, что вот у меня с каждого бака, грубо говоря, получается экономия в 3000 рублей вот на дизель именно.
Так.
Потому что если раньше я заправлялся на бензином 98-м топливом, ну, ввиду того, что 95-й не слишком качественный, у меня получалось 2500 рублей за полный бак. Вот, то здесь у меня получается полный бак дизеля 2000 рублей. То есть экономия как бы уже с бака 500 рублей. И плюс на дизельном баке я проезжаю в городском режиме в два раза больше, нежели чем на бензиновом, около 700 километров по Москве. Вот и отсюда как бы экономия там 500 рублей плюс 2500 с полного бака. Вот 3000 рублей у меня экономия получается на дизеле.
Вот вам и сэкономили денежку на ТО и сервис.
Ну, как минимум,
на BMW. Да, который не один из дешевых на BMW. Но там хорошие двигатели дизельные, конечно, не скажешь. И они, кстати говоря, не тарахтят. А кто-то мне вот сказал, я сказал, что тарахтит на B6 Passat. Кто-то мне здесь писал, можно, здравствуйте, у меня B6 2008. Вообще не слышно его, дядя Митя. Да, дядя Митя. Ну, в принципе, знаете, это вопрос такой субъективный, как мне кажется. Потому что есть люди, которые говорят, что дизель тарахтит, и я его не возьму, и на этом их рассуждения заканчиваются. Меня абсолютно не парит то, что он тарахтит, честно вам скажу. Даже когда вот только что была BMW 320 у нас на тесте, дизельная, как раз в мороз, не было никаких нареканий. Все было с ним отлично. И даже, знаете говоря, вот честно вам скажу, когда смотришь ты на трешку, она была красненькая такая, прекрасная, такой маленький автомобильчик, современный для какого-нибудь либо молодого человека, либо молодой девушки, скорее всего, там одного, либо в каких-то отношениях не столь серьезных. И вот кажется, вот атмосферное восприятие его, да, я сейчас не про двигатель, атмосферу говорю, атмосферное восприятие его должно быть бензиновым. А когда ты видишь дизель, казалось бы, у тебя что-то меняется в сознании. Но при этом, честно вам скажу, абсолютно логично, абсолютно гармонично он смотрится, вот по крайней мере для меня. Я хоть и не особенно подхожу под то описание владельца, о котором сейчас говорил, но тем не менее, это вот, наверное, как раз сказывается мое предпочтение в сторону некой экономии, о которой я все-таки стараюсь думать, и не стараюсь думать о том, сколько я потрачу денег на сервис. Видимо, мне это нравится. Автомобиль был абсолютно вот логичен, прост, и, конечно, ну, честно вам скажу, те дизельные двигатели, которые сейчас стоят на BMW, они производятся уже давно, и они очень-очень хороши сами собой. То есть там просто, ну вот, один двигатель много чего стоит, ты берешь хорошую пару, когда берешь 320D, и теперь я точно знаю, что если я вижу на дороге 320D, это, ну, как минимум, знаете, я у себя где-то внутри ему подмигнул, поприветствовал пожал руку и высказал ему тем самым свое уважение. Это касается, что касается 320-й BMW. Что касается вообще всех остальных дизелей, то, в принципе, ситуация ясна, и много чего я, например, для себя сейчас понял. Во-первых, то, что мало тех самых стереотипов, о которых мы раньше думали, когда речь заходила про дизель. Это здорово, и мне кажется, что совсем-совсем скоро те 10% людей, которые покупают дизельные двигатели у нас на рынке сейчас, превратятся, ну, хотя бы в 30, чтобы, как один из наших слушателей писал, у нас было четкое разделение на три категории. Это чистые, грязные и я забыл третью категорию, да, я сейчас уже не найду, смс-ка где-то куда-то далеко-далеко убежала, но прилетела еще одна. Наружный МКАД от Алтушки до Дмитровки, стоит фура на обочине, сильно дымит, две машины пожарной техники и машина ДПС, образуется пробка. Это знаете к чему? Это к тому, что о пробках пора поговорить.
В движении.
Что показывает нам Яндекс? Яндекс показывает нам... Давай обновись, дурацкая ты техника. А, вот, 3 балла. 3 балла, и действительно сейчас на внешнем МКАД перед Дмитровкой, мимо Алтушки, километра, наверное, 3, собирается пробка как раз из-за этого мини-пожара. Там у фуры загорелось колесо, но сейчас, я так полагаю, уже все потушили. Еще из подъездов к Москве очень плохо себя сейчас ведут Киевка и Калужка. За километра 2 тормозят перед московской границей. Плохо на подъезде по Щелчку и на Горьковке, и мимо Железнодорожного по Носовихинскому шоссе тоже довольно трудно проехать. вокруг Рязанского проспекта на МКАД. Там случилось дорожно-транспортное происшествие как на внешней, так и на внутренней стороне. Из-за этого пробка. Рязанка-Волгоградка, шоссе энтузиастов традиционно. Про Ленинградку даже не буду говорить. А в остальном я бы советовал вам ехать по Алтушечке, по Звенигородке, советовал ехать по Ленинскому, по Каширке, по Варшавке. О, мимо Андропова вообще все летит. Ну и, в принципе, Ярославка даже немного меньше, чем традиционно перед Енисейской подтормаживает. В остальном, в принципе, неплохо. Как? Хорошая неделя, кстати говоря. Я вот так смотрю, выше 4 баллов до 9-10 вечера вообще не поднимается. Новости, потом вернемся.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Восемь на московских часах. Среда, 4 февраля за окном. Это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Двигаемся дальше. Гудошникову понравился «Красный бумер». Он визжал как щенок просто. Да вы знаете его, господи, он же с ума сходит от BMW. Да, да, 320-й был хорош на самом деле, но сейчас у нас такого же цвета 335-й, и Гудошников старается приходить на работу попозже, чтобы я уже уезжал, и чтобы он не видел, и хоть как-то мог настроиться на работу. Около 700, а не 700, почему вы не поправляете безграмотных слушателей, Илья? Илья, а... как-то вроде другой работой мы занимаемся здесь. Ладно, но не серчайте, Илья. Мы сами иногда ошибаемся, и вы иногда ошибаетесь. Бывает же, правда? Мы же все-таки... Вы нам звоните, а мы трубки ложим, да ложим, чтобы с вами не разговаривать. Ладно, не дуйтесь. Хорошего вам утра. 17-е. Доброе-доброе утро. Думаю приобрести новый Nissan Pathfinder. Можете рассказать плюсы и минусы авто? Слушайте, плюсы и минусы авто, Pathfinder. Я думаю, знаете как, просто вам, по крайней мере, Pathfinder. Новый Pathfinder, вот этот вот Maxi Qashqai, Grand Qashqai, я не знаю, Qashqai, да, если там есть плюс 2, то здесь тогда нужен Qashqai плюс 4. Не, плюс 6 тогда, потому что плюс 4 это будет новый, наверное, этот самый, X-Trail. Кстати говоря, X-Trail. Сейчас новый X-Trail тестируют в Карелии. Этим занимается Рома Щукин. Мы ему наберем буквально через сколько сейчас время? Сейчас 10 минут. Буквально через 5-7 минут мы ему наберем и узнаем, как у него там дела. Я надеюсь, вы следите за тем, как проходит тест, потому что там совершенно невообразимые фотографии с теста. Можно посмотреть в Инстаграме Рома Щукина. Аутоводитель. По-английски набираете, ну, в принципе, не должно возникнуть проблем. Ой, слушайте, у меня что, звук на телефоне не отключился? Нет, все, работает. А то я начал сразу кроме заходить, чтобы посмотреть, и смотрю, что-то звучит. Нет, все в порядке. И вы тоже заходите, посмотрите, как все это дело происходит именно визуально. Ну, а аудиально вы это можете сделать буквально через 5-7 минут. Как и что? Стою в метре за жетонами. Это что такое? Немножко не понял вас, Слава Биг. Сообщение через наш сайт приходит. Стою в метре за жетонами. 55-й. Доренко будет сегодня? Нет, не будет. Еще пока немножко не выздоровел, но совсем-совсем скоро, я уверен, это произойдет, и тогда будет всем быть, подъему быть, и все будет круто. Спасибо, кстати говоря, во-первых, всем, кто принимал участие в «Дизеле». Давайте я вам несколько новостей расскажу. Первое от команды «КамАЗ-мастер», хочется мне сказать, но на самом деле нет. От производства «КамАЗ». С командой «КамАЗ-мастер» мы уже несколько попрощались. Сейчас пока идет подготовка к следующему «Дакару». Новостей пока нет. Ребята отдыхают. А что касается самого «КамАЗа», то вместе с российским разработчиком одного из программных обеспечений начинает работу компания над созданием грузового беспилотного автомобиля. И к 2017 году, за два года, говорят о том, что эта машина уже может появиться на дорогах общего пользования. Что касается финансирования, то несмотря ни на что, финансируется в том числе Министерством образования и науки России, которое уже выделило на его реализацию 300 миллионов рублей. Ну и 90 миллионов рублей будет инвестировано самим КАМАЗом. Что касается самого проекта, то в его основу положена пассивная модель компьютерного зрения, которая будет управлять самим автомобилем, руководствуется информацией, которую она получает с внешних видеокамер, с датчиков и прочее-прочее. То есть, по сути, беспилотник тот же самый, который мы привыкли видеть, над которым сейчас, там, я не знаю, очень упорно работает Google, и есть такие ребята, которые делают такси Uber, Uber, как угодно их называйте, можете по-русски, можете по-английски. Сейчас наработок в плане беспилотников достаточно много, да я думаю, вы все уже их видели. Что касается КАМАЗа, я не думаю, что особенно... Вам, как вам сказать, особенно актуальна для нас эта новость, потому что вряд ли среди вас есть те, кто пользуется КАМАЗом непосредственно каждый день, добираясь до работы. Но, сами понимаете, все эти разработки не столько потребительские, сколько, конечно же, инновационные, делаются для того, чтобы их применять в производстве в том числе, потому что именно об этом идет речь. Ну, все, вот пару слов буквально. КАМАЗ тоже этим занимается. Молодцы, успехов, удачи. Я надеюсь, что, возможно, в скором времени я увижу, что теперь непосредственно средствами и конкурентами можно называть не только Google и Uber, а еще и Google, Uber и КАМАЗ. Самой популярной российской моделью за границей стала Приора. Мне понравился заголовок, я сразу представил себе страны, которых самой популярной оказалась эта автомашина. Отправленный за рубеж в 2014 году, самой популярной стала Lada Priora. Основным рынком для Приоры стал, как вы думаете, что... Монголия, что там еще, Абхазия, что еще? Нет, ребят, Казахстан. Всего Волжский автозавод экспортировал 51 700 автомобилей. Это 30, на 34% меньше, чем в 2013 году, но, сами понимаете, время сейчас такое, последние пару месяцев из 2014 года можно было практически вычеркнуть. Хотя, слушайте, нет, наоборот, ты что, казахи же приехали сюда и просто смели все автомобили, наверное, и... В том числе поэтому это стало самым популярным автомобилем в 2014 году. В 2016 это почему я сказал 16-й? Не знаю. Нет, я где-то наткнулся. Нет, это 17-й. Что с Pathfinder-то? 17-й. Так, я понял. С Pathfinder поняли? Нет, пока не будет речи про Pathfinder, пока будет про X-Trail. Потом поговорим про Pathfinder. 28-й. Внешний МКАД, алтушка, пробка. Это было дело, спасибо. Шутка, ударение на большие буквы. Спасибо, вы появляете. Стою в метре за жетонами. Я понял. В метре. В метре это... В метре. В московском метрополитене. Вы, кстати говоря, знаете, по поводу грамотности, моя самая любимая присказка, чтобы запомнить, как пишется жиши. Жиши пиши через Ж и Ш. Никогда не ошибешься. Шкода раскрыла салон нового Суперба. Компания Шкода опубликовала фотографии. Можете посмотреть. Я не могу вам сказать, что это какие-то кардинальные, радикальные изменения. Представьте себе вот этот скетч-набросок... внутреннего дизайна, как он выглядит, да, когда его делаешь, допустим, акварелью. Вот сейчас выглядит салон у Суперба так. Он выглядит акварелью. А когда ему дают каких-то карандашных черт, и он приобретает грани, вот так он выглядит сейчас. Ну, в принципе, просто в двух словах он стал чуть-чуть поострее, так как сейчас вообще в общем дизайнерском решении выглядят все автомобили Шкода. Если вы вспомните дизайнерское преображение, в том числе со старого Yeti на новый, вот этот вот, обновление, то, в принципе, вот такой же дизайнерский ход вы можете переложить и на старый салон Суперба и увидите, как он будет выглядеть. Все остальное то же самое. Все остальное то же самое. Это касается и рулевого колеса. Единственное отличие я бы, наверное, сделал... Я вот не помню, он четырехспицевый на всех автомобилях. Да, по-моему, он на всех четырехспицевый. Сейчас он стал трехспицевым, но и для вас это тоже не новость, потому что на новой Октавии он тоже трехспицевый. Все остальное точно так же осталось прежним. Я имею в виду расположение органов управления, рычага переключения, включение передач, всех кнопок, управление там климат-контролем и прочего, дисплея. Ничего такого, знаете, кардинального и сверхнового вы не увидите. Еще одна новость от Renault. Вчера говорили, что создает и будет представлен новый кроссовер Каджар, который, к сожалению, не будет подставляться в Россию. Это непосредственный Кашкаю, непосредственный X-Trail'у и Кашкаю. Я теперь путаю вообще X-Trail и Кашкай. Надо будет сейчас Роме позвонить, чтобы он нам наконец-то разъяснил, что это разные автомобили. Вчера уже об этом говорили. Так вот, помимо этого Каджара. Речь идет о новом компактном хэтчбеке А-класса и седане в D-сегменте. И помимо... А, четыре! Три новые модели. Три новые модели. А-класс, сегмент D-класса и даже пикап. Предполагается, что новым хэтчбеком станет прототип, построенный на платформе, который ляжет в основу будущих компактных моделей Renault. Как сообщалось ранее, концепт-кар по своим габаритам окажется больше Твинга, но меньше Клио. И, скорее всего, возможно, ну, у нас вообще не появится. Новым седаном D-сегмента, по всей видимости, может оказаться Лагуна нового поколения. Ну, а что касается пикапа, то про это, к сожалению, пока никакой информации нет. 35-й пишет: не так, жиши, пиши через тире. Да, и это тоже. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. 60-й, попросите Романа выложить фото салона X-Trail. Да, сейчас вы сами этого попросите. В принципе, мне осталось лишь только набрать телефон. О, слушайте, и знаете что? Я давайте не буду сделать это с мобильного телефона, а чтобы качество связи было получше, сделаем это с обычного телефона. Надо только вспомнить его номер. Сейчас я полезу, конечно, в записную книжку, буду смотреть, буду написать. Так, Роман. Все, набираю. Я не буду вам говорить вслух, какой у него номер, сами понимаете, почему, а то вы будете ему говорить, говорит, Рома, ночью, посоветуй, мне тут ребята предлагают Логан 2004 года, 2002 его еще не было. Брать, не брать, а он говорит, ребят, вы чего, совсем что ли, дождитесь моторов. Да, я напоминаю, Рома в Карелии, и сейчас будет рассказывать нам про новый X-Trail. Кстати говоря, да, про салон тоже попросим.
Александр.
Алекс, привет, Ром, как дела?
Да, Саш, привет, доброе утро и доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да ничего, дела, у нас здесь ночь пока еще. Ну, на самом деле, хорошо, уже все проснулись. Сегодня еще один боевой день теста, и мы продолжаем.
Мы продолжаем X-Trail. Слушай, Ром, прежде чем расскажешь, как прошел твой предыдущий день, мне 60-й попросил тебя, чтобы ты выложил в Инстаграме фото салона X-Trail'а. Видимо, если, не хватает.
Если это тот 60-й, который об этом попросил, и в Инстаграме тоже, я сделаю это сегодня обязательно. И салона, и багажника, если хотите, но только сегодня, ближе к обеду, потому что сейчас у меня... Я просто не набирал вчера видео и фото никакого. Так что то, что было, то и выложил.
Ну ладно, сегодня будет. Да. Слушай, и сегодня еще были у нас, знаешь что... Просьбу рассказать про Pathfinder, который теперь вообще трудно отличим от, я бы сказал, семейства Кашкаев, мини, ага. Мини, Макси и Гранд. Ну, давай, наверное, поговорим все-таки про X-Trail. Что он как вчера себя показывал?
Кашкай папа. Нет, на самом деле, я это сообщение видел по Pathfinder. И уже сейчас готов прокомментировать. Кашкай папа, я бы сказал. Есть Кашкай старший брат, есть Кашкай папа. Вот, Кашкай папа — это Pathfinder. Здесь абсолютно правы слушатели, отмечаем семейное сходство, родственное сходство между этими автомобилями внешне. Хотя вот на внешности оно и заканчивается. Да, Pathfinder — это уже не брутальный внедорожник, равный, как мы его знали до этого, это кроссовер. Но тем не менее, там была просьба оценить плюсы и минусы этого автомобиля. Его большой плюс — то, что никакого баловства здесь нет с маленькими двигателями, как, например, это происходит с Highlander, прямым и главным конкурентом Pathfinder. Там, как вы знаете, у нас все начинается с двигателя 2.7, 188 сил. И при этом за это нужно заплатить уже 2.317 в новых ценах. Мы так в 61-м году должны говорить в новых ценах, в новых деньгах, в новых ценах. У Pathfinder такой истории нет. Там всегда вы покупаете даже в базовой комплектации двигатель уже приличный, 3.5-249 сил, и богатая комплектация, и уже все три ряда сидений, и все они, эти сиденья в коже, и весь электропакет, необходимый для жизни, есть. То есть очень богатая комплектация у Pathfinder, даже базовая, за 2.460.000. Если мы возьмем Highlander с тем же двигателем, 3,5 литра, 249 лошадиных сил, окажется, что даже в базовой комплектации он все равно на 150 тысяч дороже Pathfinder. Как едет Pathfinder? Да неплохо едет, на все свои 249 лошадиных сил. Хорошая трансформация салона, приличная вместительность, приличная эргономика. Если вы управляли Nissan'ами, там ничего нового вы не найдете в этом автомобиле. Все на своем месте, все очень хорошо. Я бы сказал, визуально стоит дороже, чем на самом деле этот автомобиль оценивался на старте, потому что на старте он оценивался еще до 2 миллионов рублей. 1 миллион 900, что такое. Вот это была хорошая цена на него. Но даже сейчас он все равно самое выгодное предложение в своем классе. Я считаю, что если обратили на него внимание, нужно брать.
Ром, слушай, вот этот главный вопрос, потому что сейчас три самых популярных, ну как сказать, кроссовера и внедорожник привели к одному общему виду. Тебе самому как вот, ну просто визуально, это правильно? Это единый дизайнерский характер марки? Либо Саш, это...
у меня нет маркетологических выкладок передо мной, потому что в конце концов, ну мы все точно должны понимать, что одна единственная фраза отвечает на все наши вопросы. Это просто бизнес, ничего личного. Вас лично никто не хотел обидеть. У вас лично никто не хотел забрать любимую игрушку, кроссовер, который выглядит как внедорожник. Я имею в виду X-Trail предыдущего поколения. Это просто бизнес. И нужно посчитать, сколько людей хотят от кроссовера динамики, стремительности, чтобы он выглядел спортивно, а сколько людей хотят покупать по виду маленький внедорожник.
Но у меня
есть ощущение, что те, кто хотят покупать маленький внедорожник по виду, их мало. Или меньше тех, кто собирается покупать автомобиль стремительный, типа Кашкай, но только больше, с большим функционалом и мощными двигателями.
Но тебе самому как? Тебе самому как?
Послушай, ну за рулем я за рулем Кашкая. Вот я вчера целый день мы проездили, большой был маршрут, и все это время я ехал за рулем Кашкая, по моим ощущениям. И оценить не знаю как мне. Если бы я любил предыдущий X-Trail, я, пожалуй, бы с трудом принимал бы новую форму этого автомобиля, как вчера на ужине сказал кто-то из моих коллег-журналистов, X-Trail обабился. Вспоминая Тараса Бульбу.
Да.
Да, Тараса Бульбу, Гоголя, обабился нынче X-Trail. Вот он стал каким-то таким автомобилем и вашим, и нашим. И за рулем X-Trail предыдущего поколения женщину встретить было странно. Не то, что невозможно, а странно, потому что это автомобиль, который выбирали сугубо мужчины, за сугубо мужской характер, за сугубо мужской внешний вид. А сейчас это автомобиль, который может позволить себе, в принципе, и женщина. Потому что как Кашкай, вот можно так назвать, как Кашкай, но только с большим функционалом. И, между прочим, если мы посмотрим на ценник автомобиля, я, по-моему, об этом уже вчера говорил,
да.
Окажется, что там разница между ними с одинаковыми двигателями, подвеской, точнее, трансмиссией, коробкой, что-то около 80 тысяч. Поэтому он не просто как Кашкай выглядит, он, по сути, и стоит примерно как Кашкай. В X-Trail'е, в новом, вы получаете просто чуть больше функционала, чуть больше багажник, больше трансформация заднего дивана на 14 сантиметров туда-сюда, вперед-назад можно его перемещать. Выше клиренс, больше двигатель, больше лошадиных сил. Есть старший бензиновый 2,5 литра. Во всем остальном, если вы управляли Кашкаем новой генерации, нового поколения, X-Trail вас ничем не удивит. И даже не удивит внешним видом. Если уже посмотрели, как он выглядит, ну, он выглядит вот так. Сбоку есть фамильные черты в кормовой части, обводы. Нет, в целом, если рассматривать элементами, автомобиль интересен. Дизайнерские решения есть интересные, заднее стекло. Отличный багажник. Вчера испробовал эту функцию, опция, когда можно часть пола переставить на специальное направляющее в багажник и получить деление на два этажа.
Полочка, да.
Полочка, да. И, в принципе... Приятное решение, приятный автомобиль. Ну вот говорить о той харизме, говорить о той особости, потому что X-Trail предыдущего поколения, он даже среди своих конкурентов выглядел как-то по-особенному. В то время, когда все хотели идти и стремились идти в стремительные формы и обещая своим клиентам динамику, X-Trail всегда настаивал своим внешним видом на том, что это автомобиль универсальный, автомобиль, который... не только в городе должен вам служить, но и за городом. Это был такой маленький брутальный кроссовер, похожий на внедорожник. Этого не осталось в нем. Ну что делать? Нужно привыкать, это данность.
Ром, ну, данность. Расскажи немножко, что было вчера. Ну, в конце концов, вы засадили хоть один-то Кашкай?
Да
ну,
нет, коллеги наши сделали это с легкостью. Кто-то разбил противотуманную фару, заехал в сугроб какой-то большой, выйдя из поворота. Вообще, на самом деле... Не знаю, мы не пробовали засаживать его, потому что такой не было цели, во-первых. Во-вторых, мы все прекрасно понимаем, что это паркетник. Паркетник, да, с претензией на умение справляться с бездорожьем, потому что и блокировка межосевого дифференциала есть, жестко можно заблокировать автомобиль, да, и какие-то навыки у него есть внедорожные. Но, тем не менее, чудес не бывает, это кроссовер. Поэтому цели засадить его не было, чтобы потом печатать или публиковать фотографии на тему того, вот посмотрите, это совсем не проходимец. Нет такой задачи. Это автомобиль для других целей. Автомобиль для города, умеренного загорода, для активной разносторонней жизни. И вот в этом смысле, что приятно удивило вчера? Приятно удивило то, что даже с 2 литрами этот автомобиль едет прилично и даже по трассе. Потому что в тесте у нас участвует X-Trail с двигателем 2 литра, это 144 силы, и 2,5 литра, это 171 сила. Двигатели прежние, те же, что на предыдущем поколении, просто над ними поколдовали инженеры и увеличив степень сжатия, и таким образом добавили немножко лошадиных сил. Там, где было 169, теперь 171. Даже 2-литровый едет, и прилично едет, и система стабилизации работает. Очень порадовала вчера система гашения продольных колебаний. То, что пришло сюда от Кашкая, досталось от нашего брата. Ну, точнее, она устанавливает эту систему на Кашкай. Это что означает? Когда ты едешь по ухабистой дороге, именно ухабистой, не дороге, где гребенка мелкая, где мелкие ямы, это, с этим система не справится. Но вот именно ухабы, какие-то длинные волны, перепады высот на дороге. Когда автомобиль раскачивается, нос постоянно поднимается вверх-вниз, вверх-вниз. И вот эта раскачка, она достает. Здесь система работает как? Подтормаживаются передние колеса в противоход раскачивания. Таким образом, амплитуда колебаний гасится. И создается ощущение автомобиля более высокого класса, потому что когда едешь по ухабистой снежной дороге, он ведет себя очень неплохо. Такое чувство, что эта подвеска отрабатывает эти все неровности. На самом деле, просто подтормаживанием колес можно добиться такого эффекта. Приятная эргономика, прилично мест в всяческих ниш, ящичках. Он по-прежнему семейный. Вот все то, что мы любили и встречали в X-Trail, есть в X-Trail предыдущего поколения, есть в X-Trail нынешнего поколения. Значит, можно с семьей, можно с детьми. Больше того, автомобиль так и позиционируется. Средний портрет покупателя нынешнего X-Trail – это молодая семья с маленькими детьми. Сзади я не поместился по высоте. Вот что еще нужно отметить. Специальные инженеры сделали галерку сзади, на втором ряду, диван сзади. Он относительно передних сидений расположен выше, для того, чтобы обзор был лучше у людей, для того, чтобы посадка была более естественная, ноги не нужно было коленки поднимать вверх, да, сидеть в такой неестественной позе. Но за счет этого люди с ростом чуть выше среднего уже в потолок головой практически упираются. При этом впереди место до сидения переднего сидения, до спинки переднего сидения есть, а по голове нет. И если попасть на ухабистую дорогу, где будет тряска, то есть шанс...
Будет бить по макушке.
Ну да, но это неприятно. Хотелось бы, чтобы был какой-то запас, а
Ром,
здесь его нет.
Ром, слушай, у нас запаса и по времени совсем не осталось. Ты скоро домой?
Дизель есть. 529-му отвечу. Дизель есть. 1,6, да. 130 лошадиных сил, 320 ньютона-метров. Есть дизель. Хотите, выбирайте. Пожалуйста, доступно.
Все. Ром, спасибо тебе огромное. Давай, удачи. Ты скоро домой, я знаю, да?
Скоро домой, завтра к обеду приезжаем и в пятницу встречаемся в эфире, продолжаем обсуждать Nissan X-Trail 3-го поколения. Будьте здоровы!
Счастливо, и тебе хорошо добраться. А интересно, какой будет Мурана, как Кашкай? Мурана будет мама Кашкай, я думаю, и потом есть сынок Кашкай, Тирана будет, не знаю, может быть, дочь Кашкай, потом станет еще старший брат X-Trail. Ну и дедушку Кашкай, наверное, в патрол запишем, в дедушку Кашкай. Примерно так. Ладно, 3 балла сейчас, да, 3 балла? Да, смотрите, 3 балла, в принципе, неплохо едут дороги. Спасибо всем большое за эфир, программа «Моторы» подошла к концу. С вами я, Александр Капков, прощаюсь. Возможно, услышимся сегодня еще с вами, ну или с кем-нибудь еще. Счастливо, хорошего дня.
«Моторы».